Но вот что, со второй половины марта можно было различить и обширное спасительное движение, солдатское. Солдаты сами как бы ужаснулись и отшатнулись от развала. Армия стала сама отступать от пропасти. Замелькали, заплотнились резолюции воинских частей, речи солдатских делегаций, и они показались удивительней первых насилий и бунтов. А не совсем же помимо солдатских толп эти резолюции принимали. Что было в них? Ну, естественно, строже проверяйте белобилетников. Не давайте буржуазии укрываться в тылу. Снимите с учета капиталистов. Слова не их, а чувства их. И отправляйте на фронт тыловые гарнизоны. Не доводите нас до истощения сил. И уравняйте гвардию и армию по привилегиям. И верно. И увеличьте оклад солдатам и денежные пособия семьям. Они просили меньше, чем отдавали. И взывающие, и угрожающие ноты против рабочих, под шумиху вырвавших себе во время войны восьмичасовой день. Поменьше речей на заводах, побольше снарядов. Но вот кто-то из городских бросил в армию такую мысль. Новому правительству, не то что старому предательскому, надо сверх жизни отдать с грудей золото и серебро на ведение войны. И потянуло по фронтовым частям, как эпидемия, сдавать георгиевские кресты, серебряные и золотые, и сдавать медали, а дальше и золотые, и серебряные монеты, и просто деньги. И солдаты снимают с гимнастерок свою гордость, принятую когда-то перекрестясь, за что так несоразмерно клали жизнь и кидают в безликие сборные сумки. Целыми ларцами, ящиками сдают части георгиевские кресты. Один царско-сельский гусарский полк — 500 крестов и медалей. И вот это было надрывно Воротынцеву, как будто он сам сдавал. Так легко отдавали заветное. Уже в каждой газете было по нескольку таких сообщений, печатали и фотографии, невыносимые, как солдаты стоят в очереди сдавать кресты. Грустные стоят, однако. Сперва еще принимали эти ящики сами министры с благодарственным словом. Потом надоело, распоряжались отсылать их прямо в канцелярию Министерства финансов, а в воинских частях решались и дальше. Добровольно сокращали свой хлебный паек и отказывались от сахарных денег и все на подсобу благожеланному временному правительству. Кому? Зачем? Так жалко было нашу русскую простоту, эту наивность и рядом с их же безобразиями. Вот она, народная душа. Эти министры и эти газетные литераторы, никогда не полежав под снарядными разрывами, никогда не побегав по минным полям, что понимали они в размахе этих солдатских жертв? Для них это было только агитационное украшение. Но главный смысл во фронтовых резолюциях был — никаких распоряжений к армии, помимо временного правительства. Мы принесли присягу ему и никаких других властей не признаем. Пересматривать присягу нельзя. Это против совета, отменившего присягу. Верим одному временному правительству. И недопустимо никакое давление на него. Шестая армия прямо требовала, чтобы в части не приезжали никакие лица, кроме как от временного правительства. Седьмая армия. Законодательную власть за советами отрицаем безусловно, отдаем свою жизнь в распоряжение временного правительства, только бы был низвергнут германский милитаризм. Первый Петроградский Уланский полк. Даем клятву перед Богом всегда отстаивать интересы временного правительства. Первый Невский полк. Совет депутатов не должен печатать своих постановлений под названием «приказы», дабы не поселять смуты среди солдат, и должен называться «Совет Петроградского гарнизона». 10-я армия прямо к совету. Просим вас не обращаться к армии с самостоятельными распоряжениями. 105-я дивизия. Издаваемые Петроградским советом приказы и циркуляры не могут считаться обязательными для русского народа и действующей армии. Без дисциплины нет армии, а есть толпа. Кубанское войско. Мы не допустим противодействия Временному правительству от Совета. А когда резолюции в пользу Совета, так от мелких частей, ничтожных групп. Фронтовая армия приходила в себя от революционного шока из Петрограда, от наплывающего соблазна, возвращалась к исконной трезвости крестьянского народа. Изумишься, какой же еще здоровый разум сохраняется в армии? Откуда еще столько патриотических голосов? Усомнишься, так ли, правда, мы уже исчерпаны и для продолжения войны? Вот на этот массивный солдатский поворот, на это стихийное движение солдатской совести и могло опереться Временное правительство в неделе перед Пасхой. Да, знал Воротынцев, с любой темной толпой всегда можно столковаться, только объясняй четко, смело, и не зевай подхватывать момент. И правительственный вестник больше других газет печатал же подробно и крупно все эти резолюции в назидание населению, в назидание кому-то на стороне, а сами размяклые министры не способны были усвоить это назидание для себя, уловить эти неповторимые 2-3 недели, использовать тот же невывод петроградского гарнизона, чтобы восставить армию в гневе и достоинстве. Они думали, все так и сделается одними печатными резолюциями. Они не понимали текучести этого момента, что такие движения против развала держатся не дольше, чем погожие деньки в марте. Надо ловить их час, не то опрокинется их в хмурную бурю. Нет, они выслушивали эти все слова в Мариинском дворце и тут же подрубливали идущее подкрепление, публично отвечая и печатая, что Совет рабочих депутатов ни в чем не ограничивает власти министров. Как понять это жалкое правительство, что оно отдалось контролю какой-то безликой социалистической шайки? Почему дают руководить собою из тени? Какой же мнимой величиной становятся сами? А после Пасхи уже спал этот неподдержанный солдатский порыв, и разъедание пошло дальше. Но Гучков, но он же в этом правительстве, неужели он не видит, не понимает, какой утекает момент? Сейчас ему бы опереться на любой из этих верных полков, да разогнать банду Совета. Красивый приказ издал на Пасху, старый порядок избегал привлекать на ответственные должности людей с большими дарованиями, кипучей энергией, сильным характером, твердыми убеждениями. Надо в корне изменить систему, предоставить молодым людям с неослабленной энергией. Я глубоко верю, что лучшие люди поведут армию и флот по верному пути. Еще так недавно и Воротынцев именно об этом мечтал. А что получилось? С увлечением кинулся Гучков чистить генералов. Сумятица. Уже попадали под чистку не только плохие, но и средние, и хорошие. В каждую вторую дивизию приезжает новый начальник, не знающий обстановки. А в дни такого сотрясения важней инерция сохранности. И какой униженный, слабый тон всех его приказов. Не приказов, а прошений перед солдатами. И бросая в центре командный пункт, как и царь злосчастную покинул ставку в роковой день, что он мечется по дальним фронтам, что он там делал в Кишиневе, Одессе, чему помог. И на каждой фразе, как старое правительство довело страну до гибели. Как их всех тянет на воспоминания своих страданий и заслуг. Этим он думает спасти положение? Задобрить врагов? Сегодня ночью, возвращаясь с юга, проехал ставку, говорят, больной, не задерживаясь. А поговорить бы с ним самим сейчас. Проехал. Нет, не было у армии вождя. Власти. Больше всего мы сейчас нуждаемся в твердой власти над собой. И даже ни во что не ставя это временное правительство, ах, если бы они были хоть тверды. Никогда Воротынцев так напряженно, непрерывно не бродил в неизвестном, как в минувшие недели. И никогда же так быстро не созревало в голове. Откуда? Если и не из ставки, то откуда ж еще? Выбирать дальше нечего, уже у стенки. Здесь Родос, здесь прыгай. Насколько просторнее было бы Воротынцеву сейчас одному, по-холостому в офицерской гостинице, но не вышло. Алина теперь и слышать не хотела, чтобы он жил в Могилеве один. Тотчас же приехала, и часть вещей во след, да хлопотно квартиру найти при нынешнем избытке беженцев в городе. И как было прежде, то Георгий, конечно, бы запретил, да Алина бы и не настаивала, но после всего недавнего отказываться упорно было невозможно. Сразу подозрение. Выглядело бы так, что у него тут встречи. И возмутится новая семейная буря, новый развал. Еще хуже, только его не хватало. А так постепенно вся эта взмученность должна же в ней улечься. Не бесконечна же она. Да, радоваться надо, что так благополучно все закрылось. В Могилеве Алина ни разу не попрекнула, ни звука об Ольге, не назвала по имени, ни до этого в письмах за полтора месяца ни разу, как будто и не обнаружилась его февральская поездка в Петроград, даже неправдоподобно. Слава Богу, только не разбудить, не растолкать, не процарапать. Тех пансионных октябрьских дней без содрогания вспомнить нельзя. Она так не готова была к удару. Она могла совсем погибнуть. В этом тонком горлышке он как будто задушивал свое родное. Конечно, жизнь не прежняя, недосчитана, обронена, но если она силится восстановить мир, лад, надо помочь ей. Да понимает же она, какое время. Глава 11. Да неужели же, Иосиф Владимирович, старое правительство было право, что мы, русские, не доросли до свободы? Способны видеть в ней не увеличение гражданского долга, а только свободу делать то, что раньше запрещалось? Неужели наша русская психология не признает другой свободы, кроме хамского желания? Лишь в том отношении я с вами согласен, Николай Андреевич, что старое грязное рубище, сброшенное Россией и теперь сожженное, видимо, не только оно питало гнилью и заразой поры народного организма, но надо догадаться, что и дурные соки самого организма пропитывали рубище. Да, народ наш отравлен, он отравлялся веками. Его невежество и предрассудки слишком долго воспитывались царизмом, и они стали органикой. И теперь, конечно, есть угроза, что из-за невежества народных масс может погибнуть и цветок свободы, еще такой нежный. Сошлись сегодня с утра в библиотеке Гессен и Гредескул. Два профессора, два главных редактора «Речи» и «Русской воли». И, конечно же, не смогли сразу разойтись со своими книжными стопками, а зацепились спорить у прилавка. Среднетолстенький Гессен с круглыми бровями над круглыми золотыми очками развивал. Что, с другой стороны, и весенняя радость революции, она сама могуче излечивает народную душу. Вдруг же и проявилась вечевая сторона русской души, не забитое и 500 годами самодержавия, это доверие не к отдельным фигурам, а ко множеству, многоголовью, этот разворот народной самодеятельности. Как весенняя трава, всюду выпирает безудержно жизнь. Россия плавится в огне раскаленных идей и готова отлиться в невиданные формы. Он был убежденно уравновешен. Наступило вторичное крещение Руси, в купели свободы, и она пропитается ею вся, как говорится, до тайников духа. Да, а сама-то революция почему могла произойти? Разве она не свидетельствует о небывалом росте народа? Во время войны в народе быстро выросло государственное сознание. Оно и разорвало скорлупу самодержавия. У тщедушного маленького Гредескула с нервной шеей в крахмальном воротничке глаза за очками были беспокойные, цепкие, колкие. Но мы не должны слишком благодушно щуриться на народного сфинкса. Разрушить старое оказалось до изумительности легко, да, но так ли легко будет построить новое? Откуда взялся этот партикуляризм центробежных стремлений? Он вполне понятен у угнетенных народностей, но почему и у классов, у городов, у деревень, у отдельных воинских частей, отдельных профессий, лиц? За групповыми интересами совершенно теряют чувство целого. Это может раздавить нашу свободу. «Да, разнежились от свободы, это есть», — соглашался Гессен, — «не слишком встревоженно. Но у кого не закружится голова, когда на Западе только мечтают о восьмичасовом дне, а у нас он введен с феерической легкостью?» «Да, конечно, надо внушать. Нам всем хочется на палубу, чтобы видеть прекрасные берега». «Нет, на черную работу, в трюм. Это от нас же и зависит, Николай Андреевич. Теперь, как никогда, идти в народ, нести ему пропаганду только не революционную, а просветительскую. А то через наше просветительство мы за последние 10 лет перепустили и проблемы половой любви, импрессионизм, футуризм, кубизм, а насущный хлеб демократии позабыли. И вот революция застает нас врасплох.